Не детские проблемы детских товаров. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И вот о чем мы поговорим. Выплаты, которые были назначены на детей, как мера по борьбе с пандемией, россияне тратят по назначению. Спрос на одежду, обувь и другие товары для малышей и подростков увеличился на 137%. Вместе с тем растет доля некачественной продукции для них. Производители оправдываются тем, что из-за падение доходов и покупательской способности населения, приходится экономить на всем, в том числе и на качестве. Взглянем на эту проблему с точки зрения производителей, покупателей. Детали у моей коллеги Лены Глещинской. Лена, привет.
Здравствуйте. Роспотребнадзор посчитал, что объем продукции для детей и подростков, которые не соответствуют требованиям техрегламентов, за последние 7 лет увеличился аж в 2 раза. Угу. Больше всего претензий к качеству одежды и обуви. Например, одежда и обувь примерно в 10% не соответствуют стандартам. Какие же есть замечания? К маркировке товаров больше всего. Не было бирок, признаков идентификации, о составе, о стране происхождения. Также были найдены несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям, например, замечания к воздухонепроницаемости, накапливать и удерживать влагу. Что касается игрушков, там нарушения примерно в 7%, но это тоже очень много. Специалисты исследовали больше 5000 проб детских игрушек, и в итоге Роспотребнадзор вынес постановление о штрафах на более чем 40 миллионов рублей. Оказалось, что в составе игрушки бывают вредные красители. Самые распространенные – это кобальт. Кроме того, бывают и фенол, и свинец, и другие. При попадании в организм такие вещества способны вызвать аллергию и отравление.
Вот у меня всегда в таких моментах вопрос тут же возникает. Вот хорошо, допустим, вы предпочитаете более дешевую продукцию выполнять ради того, чтобы она покупалась. Но почему не задумываются о том, что на здоровье детишек это сказывается очень отрицательно, резко отрицательно? Что же власти? В Госдуме, например, сначала предложили, теперь уже стремятся внедрить цифровую маркировку игрушек, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Так государство планирует ужесточить контроль над продажей детских товаров. Но есть нюанс. Это может увеличить стоимость и так недешевых одежды, обуви, наборов для игр и так далее. Есть какие-то предварительные оценки?
Ну, я тебе скажу, как мама 3 детей, что детская одежда и обувь могут быть в несколько раз дороже взрослой. Даже если мы покупаем одной и той же марки, моя обувь может быть дешевле, чем обувь малыша. И производители товаров, поэтому, учитывая кризис, снижение спроса на дорогой сегмент, стараются сэкономить на всем. Вот, например, используют менее качественную упаковку или какие-то детали, там, игрушек или одежды, на которых может сэкономить.
Как же нам все-таки сохранить качество и при этом оптимальную цену также сохранять? Поговорим вместе с президентом Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антониной Цицулиной. Антонина Викторовна, здравствуйте.
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 Антонина Викторовна, я давно ждала такого разговора в студии с производителями детских товаров и хочу спросить, почему же так получается, почему детская одежда, обувь такая дорогая, ну вот просто несоразмерно дорогая?
Ну, давайте возьмем историческую справку. Очень часто приводят, что вот в Советском Союзе детская одежда и обувь стоила копейки. Детские товары, детская одежда и обувь никогда не стоила копейки. Просто ранее государство субсидировало производителю разницу, устанавливая цены, сколько должны стоить детские товары. Почему сегодня, например, ваше платье или платье дочери может различаться? Потому что сегодня особые требования предъявляются к одежде, к обуви, к игрушкам, где регулируется, какие нитки должны быть, какие ткани, какие швы должны быть. И по трудозатратам, по трудоемкости детское платьишко и женское платьишко может значительно различаться. Очень много ручного труда. Если говорить об обуви, то, например, там в обуви там до 3 лет, там жестко контролируется, что только натуральная кожа, регулируется, там, какой должен быть верх, низ, размер каблучка и все остальное. То есть опять это только высококачественные материалы и очень много ручного труда. Поэтому во всех странах мира детские товары, они стоят дешевле, дороже, потому что там больше ручного труда, там контролируется качество и используемые материалы. Это вот разница какая.
А вот мы, мы обсуждаем новость о том, что Роспотребнадзор нашел, что очень много некачественных товаров для детей. С чем это связано? Вот вы говорите, все такое качественное, а на самом деле...
Ну, по идее, должно быть
в идеале. Да, должно быть качественное. А на самом деле некачественное, а стоит же все равно дорого.
Ну, в стоимости товаров еще необходимо понимать, что в России, в отличие от других стран, обязательный контроль на входе оборота товаров на рынок. То есть если это продукция там до года для части товаров, в том числе для одежды, это государственная регистрация, это те платежи, которые должны обязательно заплатить все, либо обязательная сертификация. Это тоже в стоимости. Теперь с точки зрения тех данных, которые сегодня активно обсуждаются, честно говоря, мы удивились. Потому что несколько лет смотрим за ежегодным мониторингом детских товаров, исследованиями, публикациями. Это проходила горячая линия к 1 июню, итоги опубликовал Роспотребнадзор. Со своей стороны, мы запросили официальную информацию по статистике. Коллеги внутри тоже очень сильно удивились. Вот. Почему? Значит, просто по цифрам скажу короткую фразу, перейдем... к тем небезопасным детским товарам, которые все равно как бы есть. Дело в том, что в 2013 году выборка, количество проверок и категория продукции, она была одна в количественном исчислении, а сегодня другая. И вот так просто взять цифру 2013 и 2020 года, они несопоставимы.
То есть поменялись проверяли. Параметры или что?
Меньше проверяли. Да?
Да нет, просто смотрите. Сейчас проверяют по-другому, сейчас у Роспотребнадзора он даже имеет право закупать какую-то продукцию, и, как правило, отбирают продукцию, которая явно выделяется там в низком обычно ценовом сегменте, либо еще в чем-то. Поэтому мы со своей стороны обещаем, берем на себя пионерское такое задание, сопоставим эти цифры, и, потому что для нас тоже очень важно, повышается, либо снижается эти цифры. Пока мы видим снижение. В чем хочу успокоить родителей? Выбор на рынке очень большой. Вот. И поэтому совершенно спокойно можно выбрать по цене и качеству товары абсолютно для любого возраста, для мальчиков, для девочек, весеннюю, осеннюю, зимнюю коллекцию. Слава богу, у нас сейчас ассортимент очень большой, выбор есть. Не так, что всего несколько пар, это где-то в каких-то каналах продаж.
Вот есть еще такая цифра, что сейчас на рынке товаров для детей, одежды и обуви, около 30% российских, остальные все, которые идут из-за границы. Вы говорите, что чтобы войти на рынок, нужно провести обязательную сертификацию для входа на рынок, еще там куча всяких процедур, которые удорожают эту стоимость. Для тех товаров, которые идут из-за границы, все то же самое соблюдается?
Требования абсолютно одинаковые. Единственное, если вы заказываете в трансграничной торговле в зарубежном онлайн-магазине, и к вам поступает через почтовым, например, отправлением, вы можете запросить, чтобы вам положили сертификаты, которые подтвердят, что эта продукция безопасна. То есть вот эти личные отправления, они не контролируются. Это уже на совести того магазина, в котором вы закупаете, и на вас, знаете ли вы о том, что вы можете потребовать у них их сертификаты. Но это могут быть сертификаты, которые подтверждают местным требованиям. В принципе, например, в Китайской Народной Республике тоже сертифицируются детские товары, но там разная сертификация для европейского рынка по европейской директиве, либо для местного. То есть сертифицировать продукцию по российским стандартам они не обязаны. Вот. И поэтому они отправляют либо вообще без сертификатов, без документов, подтверждающих безопасность, либо если клиент просит, то они кладут свои местные свои документы, которые подтверждают безопасность. Но нас больше интересует та продукция, которая обращается на российском рынке. Вот. И мы понимаем, что существуют недобросовестные игроки, которые не соблюдают требования, а порой вот это для начинающего бизнеса, для малого, и не знают об этих требованиях. Один из самых частых вопросов, вот даже мы вчера там проводили семинар для производителей, спрашивают, а что, все детские товары должны проходить оценку соответствия? Абсолютно все.
Антонина Викторовна, скажите, пожалуйста, будут ли какие-то подвижки к тому, чтобы развивать непосредственно российское производство и детских игрушек, и детской обуви, и вообще других прочих промтоваров для детей? Потому что, насколько я слышал, сейчас гораздо, в принципе, тем же продавцам, да, покупать за границей товар, нежели искать производителей на территории России, потому что либо это очень дорого, либо не всегда, скажем так, ну, красиво там, или не знаю, еще как, по каким-то параметрам, может быть,
не оценка. Пользуется спросом.
Не пользуется спросом, да.
Да, 29% детских товаров производится в России. Например, если мы возьмем игрушки, то 23% производится в России, 10 крупнейших производителей в год выпускают более 50 миллионов игрушек. Ну, чтобы сопоставили, так. А сколько это вот 23%? Только у 10 и больше 50 миллионов. Но точно там на каждого российского ребенка по 2 игрушки хватит.
Но это достаточно много.
Уже есть, да.
Да, ну, это достаточно
много. А в целом считается, что рынок не зависит от импорта, если у него 40% своего местного производства. Поэтому нам, безусловно, есть куда расти. Если в 2012 году, когда мы писали стратегию развития индустрии детских товаров, у нас игрушек было, значит, 18%, то сейчас у нас уже 23%. То есть рост достаточно серьезный. Но все равно недостаточно. В пятницу правительство, 11 июля правительство утвердило следующий 3-летний план, дорожную карту развития индустрии детских товаров. Там есть пункт по разработке стандартов на все детские товары. Поэтому ежегодно обновляются стандарты, вносятся изменения в техническое регулирование и предпринимается множество мер для того, чтобы поддержать добросовестных игроков и убрать с рынка недобросовестных игроков.
Какие-то налоговые льготы предусмотрены в этой стратегии?
10%, да, у детских товаров 10% налоговые льготы. К сожалению, не на все детские товары. Вот, например, на товары для новорожденных, насоски, бутылки нету льготы, мы там на автомобильные кресла нету льготной ставки. Мы неоднократно просим Минфин расширить, Минфин не поддержит, говорит, это выпадающие доходы. Мы очень надеемся, один из пунктов в плане есть по расширению налоговых льгот на те товары, которые точно для детей. Вот в автомобильное кресло детское точно ни один взрослый не сядет. И, извините, на горшок и бутылку тоже использовать не будет. Хотя, конечно, там иногда с них выкармливают медвежат.
Они тоже дети.
Они тоже дети, поэтому туда их можно и посчитать, конечно. Но возвращаясь к тому, что беспокоит, конечно, наша промышленность, наш рынок в целом, он очень сильно зависит от того, есть ли детский бюджет в семье. И мы всегда видим, что если у нас тяжелая экономическая ситуация, если мы видим, что у нас бедность среди семей возрастает, то, безусловно, наша экономика детская, она очень четко улавливает спрос и видит, что требуется еще более дешевый продукт. И мы видим, как коллеги пытаются удешевить, да, используя более дешевую упаковку, каким-то образом, ну, очень, но при этом даже в очень низком ценовом сегменте любой детский товар должен быть безопасен. Это априори должно быть. Конечно, нас это беспокоит, и мы видим, что там, где есть имущественные меры поддержки, ну, например, там в Москве, в Санкт-Петербурге, в Московской области, в ряде регионов, реализуется там при рождении, выдают подарок для новорожденных, либо школьную форму помогают, либо там на подарок первокласснику, потому что очень дорого собрать и в сезон ребенка, и еще в школу. И мы видим, что вот этот вот социальный рубль, который выделяется на детские товары, он очень быстро возвращается промышленным рублем, поддерживая российского производителя. Я искренне верю в то, что меры государственной поддержки на развитие промышленности должны идти непосредственно за ребенком, они должны идти в семью. И это такая умная очень инвестиция в поддержку семьи, в поддержку промышленности. И мы надеемся, что таких мер будет больше.
Вот в этом плане...
Вот появляется очень много такого в эконом-сегменте детских товаров, и это самый такой тревожный звонок для того, что денег в семье меньше. И родитель голосует как бы рублем за ту или иную ценовую категорию продукции. Это знак равенства между ними.
Естественно, если денег не всегда хватает, вы знаете, часто, очень часто, я и другие мамы дешевле заказать качественную одежду где-то в Европе, чем покупать одежду российских производителей для малышей.
Да, у нас в России есть, например, ввозные таможенные пошлины, а в Европе ввозных таможенных пошлин нет. Контролируется оборот детских товаров на рынке, и нету на входе обязательной сертификации либо госрегистрации. То есть, вот, ну, на мой взгляд, это та рента, которая есть в каждом детском товаре, которого там в ряде стран нету. Если мы будем говорить о тех мерах поддержки, которые есть для легкой промышленности, например, в Италии или в Испании, я уже молчу о Китайской Народной Республике, мы можем мечтать только о таком количестве денег. В 2019 году те меры поддержки, которые мы ждали, или в этом году, к сожалению, их нет. Больших долгосрочных, таких серьезных инвестиций наша детская промышленность очень сильно недофинансирована.
Антонина Викторовна, спасибо вам огромное за те разъяснения, которые вы нам дали в эфире «Радио Спутник». Ну что же, в любом случае получается так, что детская индустрия развивается в России, есть подвижки, есть поддержка со стороны государства, но тем не менее все-таки есть еще куда расти. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина была на связи со студией «Радио Спутник».
Будьте современными. Телефон уже не для звонков. Мобильные приложения делают его картой, кинотеатром, радаром и еще много чем. А теперь еще и радио. Ваше радио «Спутник» на платформах Android и iOS. Скачайте бесплатное приложение «Спутник News». Мы не хотим расставаться с вами ни на минуту.
Напомним, правительство России утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров до 2024 года. Один из пунктов – обязательная маркировка детской одежды, которая начнет действовать с 1 января следующего года. И какие задачи эта мера должна выполнять, Лен?
Это делается прежде всего для того, чтобы пресечь оборот контрафактных игрушек. Например, игрушек, ну и также одежды и обуви в России. Допустим, если говорить про игрушки, этот оборот достиг 30 миллиардов рублей. Это почти треть всего рынка. Кроме того, что там плохое, может быть, плохое качество, небезопасное, это недополученные налоги, нарушение авторских прав, лицензии на производство. Еще один путь, который предлагают, это непрерывный мониторинг качества продукции. Говорят, что это будет так работать, что медики будут сообщать о случаях травм и отравлений с потребительскими товарами в специальную службу. И эта информация будет потом идти для принятия решения для приостановки оборота продукции, которая представляет риск для здоровья. Не совсем понятно, как это будет функционировать, но я думаю, что...
Ну, например, допустим, у мамы ребенок, она купила ему игрушку, он, не знаю, там что-то с ней поиграл, там зубами потискал.
Но, по-моему, это все равно сложный путь.
Но в любом случае, ты приходишь, ну, мало ли, там какая-то сыпь выступила, или еще что-то такое произошло, ты приходишь к терапевту, говоришь, вот, была игрушка там.
Он звонит куда следует.
Терапевт, да, наверняка будет куда-то сообщать.
Куда следует звонить.
Ну, по крайней мере, я так себе представляю эту схему.
Давай поговорим о том, как защититься от некачественной продукты.
С нами на связи сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, вот, по-моему, вот мы обсуждали и с производителями игрушек и одежды, по-моему, сейчас и так достаточно всякой сертификации, проверок и всех таких мер, чтобы соблюсти безопасность продукции, которая продается. Как, на ваш взгляд, чего еще не хватает?
Нет, вы абсолютно правы. То, что у нас на сегодняшний день совершенно огромное количество механизмов и инструментов, как обеспечить безопасность вот этих самых продуктов, детских товаров, игрушек и прочего всего того, что может нанести ущерб здоровью. То есть не надо путать, что те меры, которые существуют сейчас, они вполне дееспособны. А вот то, что вы анонсировали в начале, блокировка и там всякие чудодейственные какие-то рассказы, то, что там все это будет само работать, это, я думаю, что не более чем красивая сказка, которых в нашей жизни достаточно много уже. И они все подтверждаются только одним печальным опытом, что это не работает. Поэтому я за то, чтобы безопасность была контролируема, и для этого есть и вся законодательная база, и соответствующие органы, и регуляторика вся прописана. Вот. И совершенно против избыточных мер, потому что мы до абсурда...
Будет дороже
давайте, просто. Давайте, да. Конечно, будет дороже. Можно дойти до того, что давайте промаркируем два раза, чтобы надежнее было. Но из этого надежность не получится. Это надо понимать, что эта вся история связана только с единственным бизнесом, который... за счет потребителей будет зарабатывать деньги определенной заинтересованной группе лиц.
С другой стороны, за рубежом же маркировка тоже существует, и она тоже действует.
Нет, не так. Она там существует в очень ограниченном количестве. Практически можно сказать, что во всех странах, на которые мы так любим смотреть, никакой маркировки нет. Это более того, я вам скажу, что любой товар, он достаточно хорошо отслеживается и без маркировки. А проблема контрафакта, она точно такая же старая, как и все, что связано с этим, с оборотом товаров, потому что там, где есть разница в цене, там обязательно будут люди, которые будут идти там какими-то нарушениями законодательства, но зарабатывать, пытаться на этом деньги. И хочу привести вам традиции алкогольного рынка. Он достаточно старый. И
если это смотреть, вы как пример, да, хотите?
Да, да, как пример, да. И с ним достаточно сильно борются во многих странах. И так или иначе он существует в виде неучтенного товара, который, минуя налоги, попадает на прилавки. Это есть везде. Другой вопрос, победим мы это в большей степени или меньшей степени. Но все-таки детские товары и безопасность – это другая
важнее, история. Да.
Да, важнее, безусловно. И здесь... Конечно, мы должны обратить внимание на безопасность и четко понимать, что вот эта проблема есть, она есть действительно. Она, кстати, есть и с товарами, которые совершенно на 100% официальные. Они все произведены там, где надо, со всеми соблюдениями законодательства, но они не перестают быть опасными.
Такое как все так есть. Получается?
Ну, потому что ведь бизнес – это такая штука, которая так по-честному нас немножко... обманывают в том плане, что за счет нас, за счет нашего благополучия, здоровья порой, все-таки подсовывается не то. Я вам могу сказать, вот обычный пример там детской одежды, там какие-нибудь ботинки из искусственных материалов, да, вот они совершенно точно не полезны. Об этом говорят гигиенисты и говорят там детские педиатры, но они же есть те, которые совершенно законно и совершенно правильно заводятся, без всяких нарушений, но они, то есть, они совершенно правильно, без нарушений, вредят здоровью наших малышей.
Да, но у них задача какая? Меньше вложиться, больше выручить.
Конечно, конечно. Поэтому мы четко должны понимать, что бизнес – это такая штука, когда все равно они хотят за счет потребителей, вот эти вот, они, это значит, владельцы этого всего, значит, нажиться, да? И вот тот баланс, который стоит на страже интересов потребителя, то есть давайте, наживайтесь, но путем там сокращения каких-то издержек, увеличения там, качество технологий, но не делайте товар опасным. Поэтому вот это я за это, абсолютно точно.
Смотрите, есть еще такой аспект, что покупатели могут, они же тоже делают в магазине выбор. Там есть огромный спектр от самых дорогих и качественных до дешевых некачественных. И всегда родитель делает выбор в зависимости от того, какое у него материальное положение. Тут уже никак с этим побороться невозможно.
Ну, здесь бороться с этим возможно, понимаете, здесь и существует тогда такое понятие, как государство. Вот я, вы сказали, что есть
большой выбор. Так,
да, ну, нет, мы просто должны понимать, что некачественные товары, опасные для здоровья, нам они просто не нужны, сколько бы они ни стоили, понимаете, в чем дело. Вот тогда все будет четко поставлено на свои места. Такие попытки есть. У нас вот молочная продукция регулируется же вопрос о том, что продукция без содержания молочного жира продается, валяется в отдельном каком-то уголке. И кто уж хочет поэкспериментировать со своим здоровьем, тот туда идет в этот уголок и берет вот совершенно честно вот этот вот товар, который все знают, что он такой.
То есть, в принципе, вот этот опыт можно перенести на игрушки и другие прочие детские товары.
Да, да, да. Но... мы же сейчас говорим о том, что они все равно должны быть безопасны. Поэтому без контроля этого всего мы этого не достигнем. Ну, то есть я, с одной стороны, за контроль, с другой стороны, понимаете, я вот как раз про то, что говорит президент всегда, кошмарить не надо. Угу. Есть некий баланс. То есть порядок навести можно. Это менеджмент вот этого оборота безопасных товаров. И если мы все возьмемся, и в том числе и органы, которые этим занимаются, то этот менеджмент сработает в хорошую сторону, и мы будем получать достаточно хорошее пространство безопасных товаров.
Алексей Викторович, спасибо вам огромное за ваши разъяснения и за интересную беседу. Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Гармин был на связи со студией «Радио Спутник». Ну что же, тут, в принципе, еще можно подумать о том, чтобы и доход семей с детьми тоже рос. Об этом тоже, в принципе, хорошо бы позаботиться нашему государству. Елена, спасибо тебе огромное.
Спасибо.